А ли ты не мужик, Никитушка?
Конечно нет. Я участковый. И вообще, мне потом Алена голову оторвет. Или не только голову. Может, нам Митьку сдать?
И думать не смей. Испортишь мне мальчонку. Фу! Даже представить таковое противоестественно.
А со мной, значит, можно представить.
А так ты по долгу службы.
Вот и как с ней прикажете спорить после этого? Вернемся, выставлю Гороху счет за это, за все. В том числе за мою, возможно, пострадавшую сексуальную репутацию. Блин, как дебильно звучит. После гречневой каши с грибами и луком я несколько подуспокоился, решив не пороть горячку раньше времени. В конце концов, бабка у нас известная фантазерка и перестраховщица, так что вполне возможно, что ничего такого нам по факту и не понадобится. А меж тем ситуация за окном начинала складываться довольно причудливым образом. Мы постоянно тормозили избушку, чтобы с кем-то там по пути разобраться. Мы просто не могли пройти мимо. Служба наша милицейская такая, сами понимаете. Все началось с маленького мальчика, видимо, карлика, который стоял у дороги и жалостливо просил помочь его братьям, томящимся в плену у голодного великана. Однако стоило Митьке высунуться из дверей, как мелкий гаденыш свистнул, и шестеро подростков обкидали нас камнями, требуя денег и хлеба. Ну, вы меня понимаете, это чистой воды рэкет на дорогах. Сердобольная бабка самолично передала им каравай хлеба и добрый шмат белорусского сала. Дети взяли все, даже не поблагодарив. Крохотный главарь молча увел их обратно в лес. Митя поднял с пола один из камней, залетевших в окно, и я с ужасом понял, что держу в руках коренной зуб размером с кирпич. Слов нет. Судьба самого великана представлялась мне теперь весьма и весьма незавидной. Потом нас пытались тормознуть тощий мужичонка с редкой бороденкой, абсолютно голый, не считая широкой красной ленты через плечо. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на ленте немецким языком выткано нечто вроде «одним махом семерых побивахом». Наш младший сотрудник слезно умолял позволить ему вытить и со столь могучим богатырем силушкой помериться, но бабка просто шуганула голову хвостуна помелом, после чего наглый экс-гипиционист сбежал. Не помню, где и как об этом писали братья Гримм, но мы победили, нет? Буквально через полчаса по дороге возник богато одетый безбородый гном с жутко злобной физиономией и начал в полный голос орать с пенька, что он зверски убьет нас всех, если мы с трех раз не угадаем его имя. Но, помнится, в детстве я читал такую сказку и сдуру выкрикнул всплывшее в памяти имя Румпельштильцхен. Несчастный заскрежетал зубами, схватил себя за левую ногу и в ярости разорвал себя пополам. Короче, кровь, кости, кишки – зрелище не для слабонервных.
«Ты бы поосторожнее как-нибудь, Никитушка!» – строго погрозила мне пальчиком баба-яга. «Все ж таки за границей находишься, надо как-то повежливее с людьми. Европа чай не подберезовка!» Не в гости к Митиной маменьке едем.
Виноват. Вырвалась. Больше не буду.
Так ему больше и не надо.
Если вдуматься, то в качестве рабочей гипотезы я бы предположил, что в этом самом Шварцвальде мы встречаем на своем пути героев народных немецких сказок. Хотя вели они себя совсем не по тексту, а зачастую куда более агрессивно. Ну, может быть, кроме красной шапочки. Но тут наша эксперт-криминалистка уверенно заявила, что эта сказка действительно французская, причем очень и очень неприличная, а наш Митяй пришел, увидел, посодействовал и напрочь переписал классический сюжет. Кто там знает, как должно было быть? Это ж Митя. Пришлось признаться, что за этим я его и посылал. Кто знает, когда мимо домика бабушки в лесной глуши будут проходить охотники или дровосеки. Тоже, между прочим, вполне себе криминальные элементы. Лес рубить в Шварцвальде нельзя, а охотиться здесь могут только лютые отморозки, не боящиеся ни бога, ни черта, с такими всерьез связываться даже себе дороже. Чтобы вам было понятнее, это как если бы у нас в России какая-либо бандитская группировка оказала вам случайную помощь, так поверьте, что потом им будете обязаны по гроб жизни. Не удивлюсь, если дровосеки обязали спасенную бабушку покупать у них дрова по тройной цене, а охотники вообще устроили у нее в доме веселый притон с девочками, сосисками, пивом и клофелином. Простите, увлекся.
«Во, она показалась! Твердыня замковая!»
Во весь голос радостно проорал наш младший сотрудник, едва ли не полностью закупорив своими плечами маленькое оконце.
«Вижу! Ой, вижу башню высокую! Вокруг нее мусор всякий, кости белые да доспехи ржавые! Ай, куда же нас ведет путь дороженька прямоезжая? Может быть, успеем развернуть избу на дорожку окольную? Ну, коли нет, так придется ли во цвете лет сгинуть без вашего на то сострадания? Не для меня придет весна!»
«Ай, люли!» — привычно подтвердили мы с бабушкой, за ноги оттаскивая его от окна. «Ну что ж, раз уж мы прибыли, то, видимо, начнем с банальных переговоров».
На самом деле нас встречала не башня, не Пушкинская пещера с хрустальным гробом, а полноценный многоуровневый средневековый замок. Я такие в кино видел. Высокий, черный, засиженный мухами и украшенный всяческими малоприятными изображениями в готическом стиле. Как то горгульи, бесы, летучие мыши, зубастые крысы и всяческие другие столь же уродливые твари. Еще, конечно, традиционный бурелом вокруг, полузаросшие травой старинные могильные плиты, ржавые кресты и, как апофеоз, полное окончание дороги. То есть широкая лесная тропинка попросту упиралась в ворота, дальше пути не было. Видимо, мы прибыли на конечную станцию.
«Отец родной, Никита Иванович, а я выйду посмотреть!»
Кинулся к дверям Митяй и почти в ту же секунду метнулся обратно, бледный как простокваша.
«Так и там же мертвецы всякие из земли лезут! Не пойду я, боюсь!»
«Встречают нас со всеми почестями», — важно подтвердила бабка, вставая и потягиваясь. «Что ж, идемте, сотруднички, пора и нам знатных хозяев уважить».
Баба-яга повязала новый платочек, поправила сарафан, поплотнее запахнула теплую кофту и бесстрашно вышла на крыльцо. Я уверенно шагнул следом, за шиворот волоча на буксире упирающегося в Митьку. «Без вариантов. Мы же милиция». Из-под могильных камней действительно выбирались группки скелетов в остатках гниющей плоти и рваных лохмотьях одежды. Судя по всему, хоронили на здешнем кладбище людей богатых, каких-нибудь помещиков, бюргеров, курфюрстов или богатых рыцарей. Агрессии пока никто не проявлял, нас просто взяли в кольцо и ждали. Открытой оставалась лишь короткая дорожка, ведущая непосредственно к воротам замка. В одном из окон высокой башни на миг мелькнуло черное платье. Значит, так называемая черная баронесса, она знает и ждет. Яга права. Надо идти и с уважением отнестись к хозяйке самого Шварцвальда.
«Оружие брать не станем», — сквозь зубы предупредила глава нашего экспертного отдела, преспокойно опираясь на отполированную временем проверенную клюку. «В драку зазря не лезть, вопросов глупых не задавать, без моего ведома ничего не есть, не пить. Ведь мы же сюда не в гости заявились, а по серьезному делу. Ежели до вечера не выберемся, так стало быть, тут нашу опергруппу и похоронят».
«Надеюсь, с оркестром?» Я хоть как-то попытался разрядить обстановку. Почетный караул, залпы холостыми и всем звания героев Лукошкина посмертно. Да, царю гороху челобитную написать, что памятник поставили на базарной площади. Как Митя кислую капусту ворует, вы его стыдите, а я подзатыльники отвешиваю.
«И медаль еще мою маменьки на деревню», — простодушно добавил наш пугливый богатырь.
«Нет, не совсем верно. Митя, он только мертвецов боится, а со всеми прочими уголовниками и не церемонится даже. Вон как он вервольфа с крыльца за шкирку спустил и коленом наподдал, формируя траекторию полета. У него это запросто». «Все за мной!» — поправив фуражку, скомандовал я, спускаясь по ступенькам крыльца. Голые скелеты уставились на нас пустыми глазницами, но не сделали ни шагу с места. Ворота черного замка поднялись вверх с традиционным готическим скрипом. Знаете, таким противным, словно зубовный скрежет в кабинете стоматолога, одновременно торжественным и леденящим душу. Умеют они на Западе работать со спецэффектами, ничего не скажешь.